Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кризис финансовых рынков. На какие нужды правительство США просит 700 миллиардов долларов. Данные чешской контрразведки. Чем занимается в их стране российская агентура. Почему испанское общество возвращается к религии. И как помочь детям с синдромом раннего аутизма. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Звук колокольчика, извещающего о закрытии торгов на Нью-Йоркской бирже в понедельник, на практике определил то, что экономисты назвали 11 сентября в экономике. Индекс Dow Jones упал на 777 пунктов, то есть 7%, рекорд с отрицательным знаком. И уже через 9 часов падение американского рынка полным ходом отдавалось и в Азии, и начало сказываться в Европе. Причина – отказ Конгресса США утвердить 700-миллиардный план помощи банкам и финансовым компаниям страны. Лидеры стран от Европы до Австралии подвергли это решение американских законодателей, принятое перевесом в 23 голоса, довольно недипломатичной критике. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун.
Результаты голосования в Америке весьма печальны. В последнее время мы, в Великобритании, приняли решительные меры, чтобы поддержать стабильность нашей системы. И я могу сказать, что управляющий банком Великобритании, министр финансов и я примем все необходимые меры, чтобы поддержать стабильность системы во благо семей и бизнеса и их безопасности по всей стране.
Действительно, британские власти до этого объявили о национализации ипотечного банка Брэдфорд Бингли, последовав таким образом примеру большинства европейских правительств, вливших солидные бюджетные средства в коммерческую финансовую систему или проведших национализацию институтов, оказавшихся под угрозой. И хотя единой политики ЕС в этой области нет, Европа действовала более или менее по одному образцу поведения. В Азии, напротив, за исключением Японии, правительства пока не спешат на выручку частным вкладчикам, но и там ждут от Конгресса США какого-то решения. Еще более жестко, чем Гордон Браун, высказался премьер-министр Австралии Кевин Радд.
Позиция, которую мы займем и которую, я думаю, займут многие друзья и союзники Соединенных Штатов, это убедить Конгресс США одобрить эти или аналогичные меры, которые будут представлены Конгрессу на этой неделе. Это необходимо для стабилизации финансовых рынков США, это необходимо для стабилизации глобальных финансовых рынков.
О том, что же это за пакет в 700 миллиардов долларов из государственного бюджета США, мы рассказывали на прошлой неделе. В центре американского национального рынка ипотеки находятся федеральные ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, которые в начале сентября перешли под полный контроль правительства США. Напомним рассказ нашего экономического обозревателя Сергея Сининского.
Хотя оба федеральных агентства по форме собственности являются сегодня исключительно частными компаниями, мало кто из участников финансовых рынков сомневался и до сих пор, что возникнет кризисная ситуация, государство в стороне не останется, что, собственно, и произошло. Из Лос-Анджелеса вице-президент инвестиционной компании TCW, специализирующейся на ипотечных облигациях, Джеффри Гандлок.
Fannie Mae и Freddie Mac являются гарантами ипотечного кредитования. Одна из таких гарантий заключается в том, что эти агентства выкупают у коммерческих банков закладные по ипотечным кредитам. Благодаря этому банки получают дополнительные средства и могут направить их на выдачу новых ипотечных кредитов. Кроме того, агентства Fannie Mae и Freddie Mac выпускают на основе этих закладных специальные ценные бумаги, которые продаются на финансовых рынках. В этих ценных бумагах отмечается, что Fannie Mae и Freddie Mac обязуются их гарантировать. Если завтра эти два агентства вдруг перестали бы существовать, то вместе с ними исчезнут и гарантии. В результате цена недвижимости может просто обвалиться, так как резко сузится круг потенциальных покупателей жилья, ведь у банков исчезнут нынешние фонды, которые помогают людям совершить столь дорогостоящую покупку.
В воскресенье, 7 сентября, правительство США объявило, что берет оба агентства под свой контроль. А на следующий день их акции на фондовой бирже рухнули сразу на 75-80%. Говорит руководитель Центра по изучению рынка недвижимости при Гарвардском университете профессор Николас Ретсинас.
Правительство было обеспокоено судьбой этих двух компаний, так как они жизненно важны для нормальной деятельности рынка жилья. Именно благодаря им люди могли получать в банке кредиты на покупку жилья под умеренные проценты. Чтобы такая возможность сохранялась в США и впредь, правительство и взяло под свой контроль 80% акций Fannie Mae и Freddie Mac. Взамен компании получают экстренную финансовую помощь. А цена их акций рухнула, так как напуганные держатели акций стали их массово продавать. Пока руководители обоих агентств остаются на своих местах. Но все их решения должны быть теперь одобрены директором нового федерального агентства, которое было специально создано Конгрессом США еще в начале этого года.
Агентства Fannie Mae и Freddie Mac выпускали огромное количество собственных облигаций. Их общий объем на сегодня $5 триллионов. Для сравнения, это текущий объем ВВП России сразу за 3 года. Облигации американских ипотечных агентств имеют наивысшие кредитные рейтинги и всегда считались на мировых рынках одними из самых надежных. Их участники понимали, что за ними фактически стоят обязательства правительства США. И потому облигации эти скупали на сотни миллиардов долларов и зарубежные инвесторы, в том числе центральные банки и правительства других стран, включая Россию, фактически дополнительно кредитуя тем самым экономику Соединенных Штатов.
Одной из причин экстренного вмешательства правительства и было намерение предотвратить сокращение потока зарубежных капиталов, идущих в США. Чтобы зарубежные инвесторы продолжали покупать облигации Fannie Mae и Freddie Mac, правительство и заявило: «Мы гарантируем эти ценные бумаги».
На сегодня самыми крупными держателями облигаций Fannie Mae и Freddie Mac являются национальные банки Японии и Китая. Объем их вложений исчисляется сотнями миллиардов долларов. Центральный банк России в прошлом году оценивал свои вложения в эти облигации в $100 миллиардов, то есть пятую часть тогдашних своих валютных резервов. Теперь, по разным оценкам, объем этих вложений составляет $30-40 миллиардов. В Соединенных Штатах сегодня разворачивается, ставшая уже частью нынешней предвыборной кампании, широкая дискуссия о путях дальнейшего реформирования агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Речь идет и о полной их национализации, и о полной, наоборот, приватизации, а также о разделении обоих агентств на части, хотя с непонятной пока будущей структурой собственности. Но все понимают, окончательных решений вряд ли стоит ожидать до завершения президентских выборов, которые пройдут в ноябре. Из Вашингтона со-директор Центра экономических и политических исследований Дин Бейкер.
Мне лично представляется, что больше смысла имела бы национализация. К частному сектору чаще обращаются, когда нужны новаторские, порой рискованные решения. Но в случае ипотечного рынка нужны не новации и риск, а стабильность и надежность. На мой взгляд, нынешние проблемы ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac потому и возникли, что они рисковали на рынке.
В целом, какое влияние оказал разразившийся в прошлом году в США ипотечный кризис на рынок жилой недвижимости в стране? Намного ли сократилась доля американских семей, живущих в собственных домах, которая еще недавно составляла почти 70% от всех? И стало ли, например, на этом рынке больше относительно дешевого жилья?
С 2004 года количество американских семей, живущих в собственных домах, сократилось на 2%. И, похоже, оно продолжает сокращаться дальше. Значительно меньше стало и потенциальных покупателей, потому что теперь труднее получить в банке кредит на покупку дома. Да, в результате ипотечного кризиса на рынке недвижимости в США появилось гораздо больше дешевых домов. Это хорошо для покупателей. Раньше цены на жилье были явно завышены, и они должны были снизиться. Но, к сожалению, все это довольно болезненный процесс. Даже если дома и подешевели, станут ли их больше покупать? Не знаю. Пока общее количество домовладельцев продолжает сокращаться. С одной стороны, теперь купить дом могут люди, которые еще 2-3 года назад просто не могли себе этого позволить. Но с другой стороны, за долги лишаются своих домов некоторые из тех, кто купил их 2-3 года назад.
Из Лос-Анджелеса Джеффри Гандлак, инвестиционная компания TCW.
Падение цен на недвижимость США в последние два года привело к тому, что многие домовладельцы просто перестали выплачивать банкам свои долги по взятым ранее кредитам. Рыночная цена того же дома значительно снизилась, а нередко оказывается и меньше суммы оставшегося долга. И все больше домовладельцев стали приходить к выводу, что долг возвращать и вовсе не стоит. Пусть, мол, банк собирает дом и сам с ним возится, ведь все убытки он примет на себя. Отделавшись таким образом от дома, люди могут или снимать жилье, или попробовать купить себе другое, подешевле. В итоге все невозвращенные долги легли тяжким бременем и на банки, и на ипотечные агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. В этом и заключается сегодня главная проблема американского рынка недвижимости.
Предысторию нынешнего финансового кризиса рассказал Сергей Сининский. По сути, часть именно этих долгов собирается теперь выкупать у банков и финансовых компаний правительства США. Именно на это и планируется потратить 700 миллиардов долларов, которые Министерство финансов дополнительно запросило у Конгресса. Идея состояла в том, что если снять с банков бремя плохих долгов, то они, то есть банки, восстановят нормальную систему кредитования и финансовый рынок возродится. Аналогичная ситуация складывается в Европе. И не только потому, что европейские банки вложили немало средств в Америку, объясняет Николя Верон, сотрудник брюссельского центра Брюгеля.
Общее чувство недоверия в межбанковских отношениях имеет огромное значение. То есть фактически кредитный рынок сейчас заморожен, и произошло это одновременно и в Европе, и в Соединенных Штатах. Есть ощущение, что система глубоко взаимозависима, и в какой-то степени Европа разделяет ту же финансовую судьбу, что и США.
Сейчас это относится в большей мере к старой Европе, от Исландии и Ирландии, где премьер-министр заявил, что правительство обеспечивает все банковские вклады без исключения, до Германии и Франции. Но эксперты не исключают, что кризис может распространиться дальше на восток. Аналитик Danske Bank в Копенгагене Ларс Кристенсен.
Банковский сектор в стрессе в большинстве стран мира. Трудно получить наличность. Наличные деньги оцениваются очень высоко. Процентные ставки идут вверх. Конечно, это исключительно плохо сказывается на странах, испытывающих большую потребность в финансировании. Если посмотреть на Центральную Европу, то в таких странах, как Болгария, Румыния, в государствах Балтии образовался большой финансовый дефицит. Этот дефицит должен быть заполнен кредитами, в основном западноевропейских банков, которые сейчас установили очень жесткую политику кредитования, потому что им самим трудно получать кредиты. Так что получается замкнутый круг. Они устанавливают жесткую кредитную политику, и это приводит к еще большим проблемам в тех странах, которые накопили дефицит по текущим счетам. А это в основном Центральная Европа, Турция, Африка, Украина. Все они из-за этого находятся под жестким давлением.
И все-таки, что же произошло, если оценивать ситуацию с точки зрения политики, а не экономики? Законодатели в одной стране мира не приняли пакет мер, предложенный правительством. И бросьте разговоры о многополярном мире. Мир просит эту одну страну предпринять что-то, чтобы свободный рынок не превратился в свободно падающий рынок. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Служба безопасности и информации Чехии, так именуется чешская контрразведка, заявила в отчете парламенту, что в стране усилилась активность российских спецслужб. В частности, активные мероприятия российской разведки и действия агентуры направлены, как полагает чешский контрразведывательный орган, на разжигание антиамериканских настроений и недовольство населения намеченным созданием в Чехии американской радарной установки как компонента системы американской противоракетной обороны. Ефим Фиштейн выяснял, на чем основана эта информация БИС.
Политики из оппозиционного лагеря упрекают чешскую контрразведку в том, что она выполняет политическое задание правительства. Дело в том, что 17 октября в стране состоятся выборы в региональные органы власти и частично в Сенат. Не исключено, что атмосфера повышенной напряженности может сыграть на руку правящей коалиции, занимающей проамериканскую позицию. Не секрет, что общественное движение, которое под лозунгом «Скажем базам нет» ведет агитацию против размещения американского радара на чешской территории, состоит главным образом из сторонников коммунистической и социал-демократической партий, и многими давно подозревалось в том, что его финансированием занимаются фирмы и лица, так или иначе связанные с Россией. Но подозрение – это одно, а заявление официальной службы безопасности – нечто совсем другое. Итак, на чем же основано такое заявление? И вообще, о чем в нем идет речь? На этот вопрос мне ответил пресс-секретарь службы безопасности Чехии Ян Шуберт.
Смысл заявления нашей контрразведки можно выразить в одном предложении. В прошлом году российский шпионаж нашей стране проводился в исключительно большом масштабе и с повышенной интенсивностью. Особое место в нем занимали так называемые активные мероприятия, направленные на разжигание общественного недовольства запланированным сооружением американской радарной установки. Эта деятельность была сосредоточена на лицах и институтах, имеющих влияние на общественное мнение. Русская разведка проводила внедрение агентов в различные общественные группировки, организации движения, устанавливала контакты с целью оказания влияния на некоторых политиков, причем совсем не обязательно, что целью разработки были политики общенационального уровня. Своих людей они пытались инфильтрировать и в средства массовой информации, или иным образом склонить журналистов к пропаганде своей точки зрения. По данным нашей контрразведки, мы имеем дело с проявлениями долгосрочной и всеобъемлющей кампании, направленной на ослабление единства Европейского Союза, на расшатывание НАТО, на изолирование Соединенных Штатов и восстановление утраченной сферы российского влияния в Европе. Российские шпионы гораздо активнее, чем раньше, проникали в хозяйственную и научную сферу. Шпионажем в этих областях занимались как бывшие, так и нынешние разведчики, пользующиеся дипломатическим прикрытием, занятые в государственных и частных, коммерческих структурах или в торговых палатах. Экономический шпионаж угрожает отнюдь не только потерей рынков или снижением конкурентоспособности наших предприятий и изделий. От влияния в энергетике, в промышленности, торговле и предпринимательской сфере рукой подать до оказания политического нажима и шантажа. Следует особо подчеркнуть, что описанная ситуация не является принципиально новой. Общая направленность такой деятельности уже констатировалась в наших годовых докладах за 2004, 2005 и 2006 годы. Так, например, в докладе за 2004 год уже указывалось на то, что доля разведчиков среди российских профессиональных дипломатов, аккредитованных в Чехии, гораздо выше, чем в других странах, что российские офицеры разведки заводят полезные связи среди чиновников государственного аппарата и самоуправления, в частности, в министерствах и армейских органах, в городских и краевых представительствах. В докладе за 2005 год указывалось на то, что дипломатическое представительство России в Чехии имеет подозрительно раздутые штаты. На 60 дипломатов приходится 93 сотрудника административного аппарата и технического персонала. Доля разведчиков среди них в 2005 году сохранялась на том же уровне, что и годом раньше, и составляла от 40 до 50%. То же самое констатируется и в докладе за 2006 год. Доля шпионов среди дипломатов и административно-технического персонала остается несоразмерно высокой.
Но можно ли на основании умозаключений аналитиков делать такие далеко идущие выводы и вызывать панику среди чешской общественности? Спросил я пресс-секретаря службы безопасности Чехии Яна Шуберта. На вопрос о том, есть ли в докладе результаты слежки за агентами, распечатки, прослушки и другие факты, он ответил.
Речь отнюдь не идет о заключениях аналитиков. Таковы данные наших офицеров контрразведки, которые работают на местах. Следует уточнить, что та часть доклада, которая содержит весьма конкретные доказательства в виде фотографий, съемок и записей, находится в режиме строгой секретности и адресована только некоторым органам власти в нашей стране, правительству и президенту. С этой частью доклада они имели возможность ознакомиться еще летом. Обнародование открытой части доклада – это наш жест в сторону общественности, ибо наша служба содержится на деньги налогоплательщиков, и у них есть право знать, как их средства расходуются. Мы сами заинтересованы в том, чтобы наши люди знали, чем мы занимаемся.
Можно услышать и голоса, утверждающие, что время публикации доклада выбрано не случайно, что это часть предвыборной тактики правительственных партий, которые тем самым хотят повлиять на настроение избирателей. Что вы можете ответить на подобные обвинения?
Подобные инсинуации я решительно и однозначно опровергаю. Годовой доклад не был приурочен к каким-либо событиям. Все наши годовые доклады публикуются ранней осенью, обычно в сентябре-октябре, гораздо реже в июне-июле. Подобные предположения и высказываемые подозрения мы воспринимаем как чудовищную ложь и клевету. Для службы безопасности всякое участие в политических играх, любая зависимость от политиков и готовность выполнять их поручения, даже выслушивать рекомендации – это прямой путь в ад. Мы в своей деятельности находимся принципиально вне политики.
Некоторые российские средства массовой информации восприняли ваш вывод об усилении разведдеятельности России на территории Чехии как сигнал к охоте за ведьмами, как приступ шпиономании. Не приведет ли действительно ваш вывод к усилению подозрительности по отношению к любому, кто по каким-либо причинам выступает против строительства радарной установки в Чехии?
Мы уверены, что это совершенно необоснованное опасение. Мы ведь прекрасно сознаем, что лица и институты, которые находятся в процессе разработки, обычно не имеют ни малейшего понятия о том, что стоит за таким повышенным интересом к ним. Во всяком случае, они и не подозревают, что за этим стоит разведывательная служба, которая пытается оказать на них определенное влияние, направить их убеждения в нужное русло. Речь идет не о том, чтобы лишить людей их законного права на собственное мнение, в том числе и на несогласие с созданием радарной базы на чешской территории. Речь идет о том, чтобы не позволить иностранным спецслужбам, пользуясь этим святым правом, создавать искусственную реальность, разжигать ненавистные чувства в собственных интересах. Кроме того, мы ведь не единственная служба безопасности в Чехии. Другие контрразведывательные службы в своих отчетах приходят к выводам, сходным с нашими. Сегодня обнародован годовой доклад военной контрразведки Чехии. Средства массовой информации, которые имели возможность ознакомиться с открытой частью отчета, уже сообщили, что заключения военной контрразведки полностью совпадают с нашими.
Это был пресс-секретарь службы безопасности Чехии Ян Шуберт. В Чехии многие разделяют подозрение, что подобная активизация российской разведывательной сети типична не только для этой страны, но и для Европы в целом.
В последнем докладе службы безопасности информации Чехии БИС рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Джордж Буш заявил, что американские законодатели продолжат работу над планом спасения финансовой системы. Выступая с телеобращением во вторник, Буш вновь выразил разочарование тем, что накануне большинство депутатов Палаты представителей Конгресса отвергли план правительства за $700 миллиардов выкупить безнадежные долги крупнейших банков. Президент призвал Конгресс как можно скорее принять решение о конкретных мерах в финансовой сфере. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана после переговоров в Тбилиси с грузинским президентом Михаилом Саакашвили выразил надежду, что и Россия, и Грузия выполнят условия мирных договоренностей. Солана встретится также с наблюдателями от ЕС, которые в среду приступают к работе в Грузии. Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев выразил опасение, что республика медленно вползает в гражданскую войну. Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Аушев заявил, что покушение на министра внутренних дел республики Мусумедова не связывает ни с кровной местью. По словам Аушева, с нынешними социально-экономическими проблемами в Ингушетии силы не справятся. Басманный суд Москвы продлил до 15 ноября срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Его обвиняют в попытке хищения более 43 миллионов долларов. Чиновник своей вины не признает. В Москве задержан заместитель вице-президента компании «Евросеть» Сергей Каторгин. Он подозревается в похищении человека и вымогательстве. Александр Лукашенко призвал Запад отменить санкции против Беларуси, несмотря на критику парламентских выборов. Он выразил готовность к сотрудничеству с Западом.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему испанское общество возвращается к церкви? И как помочь детям с синдромом раннего аутизма? В Испании в последние годы возрождается интерес общества к церкви и католической вере вообще. По мнению социологов, это связано с разочарованием испанцев в современной политике, в частности, в реформах левого правительства страны. Ну а церковь отстаивает традиционные для католической страны жизненные устои и мораль. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Отношение испанцев к церкви менялось в зависимости от исторических обстоятельств. Когда-то в средние века вера и церковь сплотили нацию на борьбу с арабскими захватчиками. Испанские рыцари и простые воины с нашитыми крестами на груди и спине 7 веков отвоевывали у иноверцев родные земли. Потом настали века инквизиции, которая дыбой и кострами пыталась сохранить и упрочить влияние церкви в обществе. Ее ненавидели и боялись, престижу святым отцам она не прибавила. Подъем католицизма наступил в начале 19 столетия, в годы национально-освободительной войны против наполеоновских захватчиков. Священники и монахи с крестом в одной руке и с ружьем в другой поднимали патриотов на борьбу с безбожными французами. В 30-е годы прошлого столетия пришедшие к власти в стране испанские левые видели в церкви своего злейшего врага. Как реакционеры и пособники контрреволюции, священники и монахи подлежали расстрелу без суда и следствия, ну а церкви, монастыри и даже школы и приюты для бедных, которые опекала церковь, разрушению, говорит историк-священник Анхель Гаральда.
Есть один момент в вопросе о преследовании церкви со стороны испанских левых, на который непросто ответить. Почему они с особой жестокостью расправлялись со священниками, которые опекали бедных? Думается, что они просто не хотели, чтобы у церкви были друзья среди маргинальных слоев населения.
А испанский политолог Исмаэль Медина полагает, что преследование церкви левыми режимами в любые времена и в любых странах имеет и другие, более важные задачи.
Что больше всего раздражает в церкви левых политиков и понуждает их действовать для ее уничтожения? Это влияние священников на людей. Считается, что если народ отлучить от церкви и веры, его будет легче подчинить. Отсюда поджоги монастырей, осквернение храмов, профанация святынь, уничтожение монастырских библиотек.
Восставший в 1936 году против произвола левых генерал Франциско Франко называл свою борьбу освободительным крестовым походом. Церковь стала на время союзницей его власти в деле восстановления страны. Впрочем, в конце диктаторского правления, начиная с 60-х годов и на протяжении 70-х, многие отцы церкви во главе с выдающимся испанским ученым и общественным деятелем, академиком и кардиналом Висенте Энрике и Таранконом стали открыто выступать за демократизацию режима и внесли немалый вклад в мирный переход испанского общества от тоталитаризма к демократическим формам правления. Впрочем, левые в лице Испанской социалистической рабочей партии, пришедшие к власти в 2004 году, этих заслуг не помнят. Социалисты в надежде лишить церковь влияния лишили ее государственных дотаций, которые она получала на протяжении последних веков. Не помогло. Церковь стали материально поддерживать верующие, говорит епископ города Малага монсеньор Антонио Дорадо Сото.
Отныне церковь зависит только от граждан, верующих и неверующих, которые поддерживают ее материально. Эти деньги идут на богоугодные дела. В первую очередь, это, конечно, содержание храмов, где наши верующие собираются на молитву. И, во-вторых, это социальное направление нашей деятельности, как в самой Испании, так и за ее пределами.
Оклады священников в Испании в два раза меньше средней зарплаты по стране. Ну а расходы по содержанию храмов действительно велики, ведь церкви принадлежат сотни храмов, построенных еще в средние века. Эти памятники истории и культуры страны, за некоторым исключением, она поддерживает в хорошем состоянии за свой счет. Средства церкви идут и на воспитание, и обучение подрастающего поколения. Ей принадлежит примерно треть всех учебных заведений Испании, в частности, самые престижные университеты страны. Сотни тысяч нелегальных иммигрантов из Африки, которые ежегодно проникают в Испанию, также содержатся за счет церковной благотворительности, живут в ночлежках и питаются в бесплатных церковных столовых. Церковь содержит лечебницы для больных, в том числе наркоманов, и приюты для престарелых. К этому следует прибавить миссионерскую деятельность. В слаборазвитых странах находится порядка 30 тысяч испанских священников и монахов. Рассказывает профессор Мадридского католического университета Святого Павла, доктор теологии Рафаэль Ортега.
Миссионеры делятся на две группы. Это так называемые епархиальные миссионеры, священники, отобранные для зарубежных миссий епископами, и миссионеры, направляемые для служения различными монашескими орденами и конгрегациями. Больше всего миссии принадлежит монахам Святой Троицы, иезуитам, францисканцам, доминиканцам, а также августинцам. Основная задача миссии – деятельность в районах земного шара, где слабы или вообще не существуют традиции христианства. Их цель – приобщение людей к христианскому вероучению. Как правило, речь идет об удаленных от цивилизации и крайне бедных районах. Движением всех миссионеров католической церкви руководит конгрегация евангелизации народов, штаб-квартира которой находится в Риме на площади Испании.
Впрочем, современные миссионеры никогда не ограничивали свою деятельность лишь распространением вероучения. Сегодня они работают в медицинских учреждениях, а также в приютах для бездомных, инвалидов, стариков и сирот, разбросанных по всему свету. Под патронажем испанских миссионеров находится, кроме всего прочего, 12 тысяч учебных заведений во всем мире. Считается, что своим трудом они показывают окружающим пример подлинно христианского отношения к жизни и тем самым побуждают местное население приобщаться к вере. Профессор Рафаэль Ортега.
Один из видов деятельности миссионеров – образование. Они живут, как правило, среди людей, не умеющих ни писать, ни читать. Причем в ряде районов миссионерам принадлежит решающая роль в деле обучения грамоте. Поэтому правительство многих государств не только не препятствует, но и поощряет их деятельность. Мне недавно довелось целый месяц прожить среди миссионеров Святой Троицы, работающих на Мадагаскаре. Они занимаются обучением, а также кормят сотни местных детей, которые у себя дома голодают. Благодаря миссионерам дети не только учатся, но и получают в день 200 граммов риса. Ну а миссионер, отец Педро Пека, помогает людям, живущим, чтобы прокормиться на свалке Антананариву. Он переселяет их в так называемый город радости, строительство которого начал 15 лет назад. Священник обеспечивает людей работой и учит достойно жить и трудиться.
Почему все же при такой подвижнической деятельности тысяч отцов церкви последнее считается орудием реакции и всячески унижается нынешней испанской властью? По мнению наблюдателей, испанские левые раздражены не только ростом влияния церкви в обществе, но и критикой с ее стороны своих реформ. Первое, что не приемлет церковь, это официальная пропаганда моральной распущенности, особенно в среде незрелой молодежи. Социалисты без конца твердят в контролируемых ими СМИ, что женщины и мужчины вольны распоряжаться своим телом, что традиционная форма семьи, ограничивающая половую свободу, давно устарела, что радость жизни в полигамии, что проституция – это уважаемая профессия и так далее. Уже в начальной школе десятилетних детей обучают, как пользоваться противозачаточными средствами, чтобы избежать заражения СПИДом на детских вечеринках. Свои так называемые прогрессивные взгляды правительство изложило в специальном курсе обществоведения, обязательном даже для школ, находящихся в ведении церкви. Этот курс, утверждающий новую мораль социалистов как единую для всего общества, был раскритикован епископами, но не за изложенные в нем взгляды, а за отсутствие какой-либо альтернативы подобным взглядам. Представитель Испанской епископальной конференции органа управления церковью монсеньор Хуан Антонио Мартинес Камино.
Правительство, навязывая этот курс всем школьникам, поступает вопреки нормам правового демократического государства. Подобная ситуация противоречит идеалам свободы, справедливости и прав человека. Если мы попираем свободу совести и свободу выбора, в частности предметов для обучения, мы скатываемся к тоталитаризму.
В курсе обществоведения открыто популяризируется явление, называемое отцами церкви «содомией». То есть детям внушается, что однополые браки, разрешенные в Испании правительством социалистов, это вполне нормально и современно. Здесь же фактически популяризируются аборты и введенная социалистами система экспресс-разводов по интернету, как неотъемлемый атрибут испанской демократии. Ну а церковь, исходя из христианской доктрины, хотя и возражает против абортов, разводов и узаконенных содомистских связей, вовсе не требует запретить обществоведение. Она лишь настаивает, чтобы те дети, которые воспитываются в духе традиционной христианской морали, были бы освобождены от подобного курса. Упреки в недемократизме буквально разъярили испанских левых. Заместитель председателя соцпартии Хосе Бланко.
Я требую от католической церкви, от ее иерархов извинений в связи с их заявлением о нарушении прав человека в нашей стране. Это грубые клеветнические заявления, как и высказывания о том, что мы разрушаем традиционную испанскую семью. Я, между прочим, тоже христианин, но считаю, что единственный, кто нам мешает жить, кто пытается разрушить нашу жизнь, это иерархи католической церкви.
Между тем, протест церкви против тоталитарных явлений в сфере испанского образования поддержали многие общественные организации, в частности, Испанская ассоциация в защиту семьи, которая провела в последние годы в Мадриде несколько манифестаций. По числу участников, около 2 миллионов человек, они превосходили все массовые акции, собираемые левыми. На манифестации со всей страны съезжались люди, недовольные политикой соцпартии, ее реформами типа легализации гомосексуальных связей, ее нападками на церковь и полным забвением экономики при огромных бюджетных расходах. Любопытно, что нынешние испанские власти, убедившись, что ни финансовые ограничения, ни травля в прессе не только не уменьшили влияние церкви, но и наоборот повысили ее авторитет, поменяли тактику и заговорили о своем уважении к служителям культа. Заместитель председателя правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега.
У нас сердечные отношения, мы поддерживаем постоянный диалог. Так что нельзя говорить об изменении нашего отношения к церкви. Ну а возникающие проблемы мы стараемся решить в духе взаимного уважения.
Правительство ничего не получило от конфронтации с церковью, но а церковь укрепила свой статус хранительницы веры и устоев, на которую в тяжелую минуту кризиса и разброда в обществе можно опереться.
О том, почему испанское общество возвращается к религии, рассказывал Виктор Черецкий. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. По наблюдениям психологов, в последние годы во всем мире растет количество детей с синдромом раннего аутизма. Кстати, до перестройки в России об аутизме практически ничего не было известно, хотя сам термин во врачебной практике получил распространение около 60 лет назад. Под этим понятием чаще всего подразумевают глубокую болезненную погруженность человека в собственный мир. Впрочем, до сих пор единого мнения о причинах аутизма, как и лекарства против этого, нет. И сегодня все больше людей задумываются о том, как помочь детям с этим синдромом, рассказывает Татьяна Вольская.
Поведение аутичного человека весьма необычно. Он часто не проявляет интереса к окружающим, может часами повторять одну и ту же фразу, бесконечно слушать определенные звуки и вообще совершать различные, только ему понятные ритуальные действия. Жизнь, привычная для нас во всех отношениях, оказывается категорически неприемлемой для аутиста. Перед нами человек как бы из другого времени. Мы слишком спешим, а у аутичного человека совершенно иной темп и способы познания жизни. Между тем, вопрос успешного приспособления людей с аутизмом к жизни нашего общества до сих пор является трудноразрешимой проблемой. Это была цитата из книги «Под одной крышей», выпущенной Общественным фондом помощи детям с особенностями развития «Отцы и дети». Опыт, обобщенный в книге, это одно. А что представляет собой аутичный ребенок дома, в семье, говорит мать аутичного ребенка Ирина Воробьева.
Синдром раннего детского аутизма диагностируется где-то к 3 годам, когда дети вместо того, чтобы обнимать маму за шею, они отталкивают. То есть замкнутость на собственных ощущениях. Ну, представьте себе, что вы сидите в яйце, и в нем существует несколько дырочек. Вот ваше представление о мире складывается из того, что вы видите узкую дырочку. А поступаете вы так, как будто вы знаете то, что вот мир целый. Поэтому получается дисгармоничные действия. Окружающие не понимают таких людей. Кроме того, эти люди склонны к аутоагрессии. Вместо того, чтобы излить агрессию на окружающих, изливают на себя.
Вот как вы справлялись? Это же замедляет и даже практически останавливает развитие.
Все дело в том, что уровень интеллектуального развития аутичного человека очень трудно определить. Известен такой случай, когда один аутист сидел в углу и занимался тем, что все дни проводил в том, что он пересыпал песок из одной кучки в другую. В этом же помещении его сестра работала на пишущей машинке, делала уроки. И кончилось тем, что он на этой пишущей машинке, вот после того, как он сидел в углу, пускал слюни и пересыпал песок, он написал книгу про то, какие они аутисты с другой стороны, как они чувствуют и так далее. А глядя на него, полный дебил. В этом проблема аутистов на самом деле, что при кратковременном в особенности контакте никогда нельзя сделать вывод об уровне развития. В этом проблема жизни в обществе и вдвойне в нашем обществе. Потому что только постоянная психологическая поддержка и какая-то коррекция вот что-то помогает сделать. Вот в частности, мой сын, мы поздно начали, когда ему было, наверное, уже лет 10. Вот есть такой фонд «Отцы и дети», который работает с аутичными детьми. И вот только благодаря их помощи, они занимаются натуротерапией, оздоровительным туризмом, совершенно изумительно вещи на Онежском озере там происходят. Вот я считаю, что только их помощь, и у нас есть психотерапевт сильнейший, который тоже вот с аутистами, только они помогли, в общем, ему быть такому, какой он есть. То есть он сейчас делает очень многие вещи, о которых было говорено, что это категорически невозможно. Самостоятельно передвигается по городу. Он закончил профессиональный реабилитационный центр на Васильевском острове. Сейчас он заканчивает лицей на Ростанной. Он шьет на швейной машине. Я надеюсь, что он будет трудоустроен. Он играет на пианино. Он посещает Эрмитаж. Он плавает. То есть он ведет полноценную жизнь, но недостаточно развито абстрактное мышление. И для этого ему нужна вот такая рука, немножко направляющая, но не жесткий колпак, в котором бы он находился.
Почему за последние 20 лет во всем мире детей с аутизмом стало гораздо больше, говорит руководитель неврологического центра «Прогноз» Олег Ефимов.
Ученые этот рост, они объясняют тем, что прежде всего это гиподинамия. Женщины не могут адекватно рожать, и количество гипоксии, нарушений в родах резко возрастает. Есть очень серьезные работы. Показано, что при аутизме страдает аудиторная система. Ребенок может не говорить, плохо воспринимать звуки, тактильная система нарушена. Практически все дети с аутизмом неуклюжие. Они позже начинают ходить. У них очень моторика плохо развивается. Недавно, так сказать, открыт синдром зеркальных клеток, который объясняет вот это вот зерно аутизма, квинтэссенцию, нарушенную эмпатию, нарушенное сопереживание, непонимание взаимоотношений людей. В книжках для родителей детей с аутизмом красные флаги аутизма. То есть родители, которые воспитывают ребенка на на самом раннем этапе его развития должны увидеть, что ребенок позже пошел, позже стал говорить. Ребенок не улыбается в ответ на улыбку матери. Даже такой есть тест, допустим, грудному ребенку высовывают язык, и обычно ребенок в ответ высовывает тоже язык. Ну, это, конечно, примитивно, но это тест тоже на эмпатию. Естественно, наша ни медицина, ни педагогика, ну, если много лет не финансировать науку, да, то, естественно, мы отстаем колоссально. Но надо искать людей, которые разбираются в этих вопросах. Если грамотно начинают лечить ребенка на ранних стадиях, то динамика бывает очень хорошая.
В большой степени замкнутость и неадекватность ребенка-аутиста – это миф, говорит мама такого мальчика Анна Родина.
Год назад я не могла устроить своего ребенка в детский сад, потому что, видя других детей, он становился агрессивным. Ну, мы обошли очень много детских садов, долгая история. В итоге я нашла не детский сад, детский центр Адайн-Лоу, в котором он находится среди обычных детей. Его агрессия прошла на второй день. То есть, когда он понял, что это такое, где он находится, и когда он понял, что рядом с ним люди, которые его любят. А там действительно работают люди, которые любят любого ребенка. И сейчас у нас каждый вечер начинается с того, что завтра он обязательно пойдет в сад. Многие из этих детей, они просто не понимают иногда сложность человеческих отношений. Я недавно прочитала вот у одной журналистки цитату, когда мальчик-аутист сказал, что люди для меня слишком сложные. Для моего ребенка, ему 5,5 лет, для него очень важна предсказуемость. То есть ему нужно, если с утра ему расписать его день, он проведет его совершенно замечательно, и вы не найдете никаких отличий от обычного ребенка вообще. Но если в его дне попадает, например, что-то вне расписания, ну, это может вызвать истерику, это может вызвать слезы. Иногда он может и согласиться спокойно с тем, что произошли изменения. Но вот в свои 5,5 лет он прекрасно знает, в какое время, куда он должен идти. И так у него расписана вся неделя.
Петербургский общественный фонд «Отцы и дети» начинал свою работу 17 лет назад, создав для начала кооператив, говорит руководитель фонда Евгений Жуков.
Опыт богатый. Появились мы в 1990 году, когда, значит, на базе кооператива, в лихие 90-е еще были кооперативы, один из первых медицинских кооперативов, который был от института имени Бехтерева. Там коллега-психиатр привела однажды мальчика и сказала: вот это аутист. Еще никто не знал этого слова. Тогда не было ни методик, ничего, только какие-то отрывочные данные, преимущественно англоязычные. В рамках работы этого кооператива, естественно, мы натолкнулись на естественное противоречие, что работа вот с такими слоями населения, особенно в то время, это были неплатежеспособные, вошло в противоречие с кооперативом, что послужило толчком для создания общественной организации, которая бы объединила всех психологов и других специалистов, которые интересуются данной проблемой. Была учреждена наша общественная организация, которая сейчас 17 лет. Конечно, на уровне государственной помощи, и этим заканчивается заключение моей книги, в ближайшие годы никаких особых таких качественных подвижек по отношению к аутистам, тем более на уровне создания системы какой-либо, так сказать, профессиональной, не надо заблуждаться, я думаю, не будет. Слава Богу, сейчас какие-то вот только ростки начали появляться. Слава Богу, что, так сказать, вот совпало, что ООН все-таки признал данную проблему общемировой. Может быть, что-то сдвинется. На самом деле, никакой системы помощи для России не существует. Это у нас еще продвинутый Санкт-Петербург. А к нам приезжают аутисты, мы подвели статистику очень много, из провинциальных городов, и летят из океана, и приезжают из Германии, из Голландии, но это русскоязычные. Масштаб явления нас вообще пугает. Фонд «Отцы и дети» совершенно не заинтересован в пиаре, потому что любой пиар заканчивается тем, что сбегается огромная толпа желающих, потому что сейчас все-таки информация больше владеют родители, интернет-ресурсы. Мы захлебываемся, потому что весь фонд «Отцы и дети» — это человек 10 специалистов. Следует и говориться, что вот подготовка специалистов, да, конечно, чудесная, замечательная, обязательно нужно готовить в больших объемах. Количественно, наверное, число аутистов вполне сравнимо с количеством слепых и глухих вместе взятых и вполне сопоставимо с количеством ДЦП. И чтобы осознать этот масштаб явления, вот что сделано для них, да, огромная куча коррекционных учреждений, школ и так далее на уровне государственном. Существуют такие мастодонты Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих. Да. На таком уровне до аутизма, когда это дойдет?
Хорошие программы для детей-аутистов есть в Норвегии и Швеции, говорит Анна Родина.
Это программы именно сопровождения, то есть на одного аутичного там ребенка несколько волонтеров и специалистов, которые ведут его, вот просто сопровождают его везде. То есть ходят с ним в школу, они все время вместе, они все время присоединяются и все время с ним занимаются. Это дает очень большой эффект.
очень хорошо поставлена эта работа во Франции, говорит Евгений Жуков.
В Париже, в Малом Париже, на 2,5 миллиона населения существует 72 специализированных центра. Как для детей, так и для взрослых, именно аутичных. У нас для сравнения 2, там на весь город, может быть, 3. Есть такой скандинавский тип построения инфраструктуры помощи аутичному ребенку, но он, так сказать, для России не подходит. У них такой поведенческий подход в терминах научения. Ну, из серии там подняли, так сказать, табличку, вот он пошел, помыл руку. Как на светофор научить свет? Но когда он с реальной жизнью сталкивается, там пошел в магазин наш, особенно российский, понятно, все таблички рушатся. Конечно, у нас должен быть, естественно, российский уникальный опыт, потому что колорит-то у нас особый. Я ходил по Германии, ездил, знакомился там, и там старейшая организация, одна из европейских, Народительская ассоциация, она с 53-го года. У них в каждой земле есть такая организация. И в Гамбурге головная. Это что, это родительские ассоциации, которые, как и сейчас я вот вижу по нашим родителям, они делятся, потому что это отмечается по пику обращений возрастному. Сначала это когда мне поставили, и кто-то сказал, что это похоже на аутизм, и вот они прибежали, мы посмотрели. Второй пик – это пошли в школу, дальше переходный возраст.
Западный опыт нужно перенимать, говорит Ирина Воробьева.
Фильм «Человек дождя» с Дастином Хоффманом и Томом Крузом. Хороший оскароносный фильм. Главный герой – аутист, которого очень хорошо играет Дастин Хоффман, который несколько месяцев, типа 11, прожил в специальном доме, где жили аутисты. Вот он играет аутиста, каким бы тот остался, если бы его не интегрировали в социум. Вот мой сын, например, мог бы быть похуже его, но стал лучше, потому что мы его интегрировали в социум. Но существуют, опять же, определенные проблемы, связанные с отсутствием толерантности к иным людям, к тем, которые не такие, как все.
Что нужно в первую очередь помнить родителям аутичного ребенка? Анна Родина.
Я думаю, что любой родитель, независимо от того, аутист ребенок у него, там еще какой-то ребенок, родитель должен любить своего ребенка. И вот в тот момент, когда ребенку плохо, есть вот замечательная книга, называется «Победить аутизм. Метод семьи Кауфман». Книга, которая была для меня открытием, и после которой вот у нас пошли колоссальные изменения. А до этого я как бы вот слушала невропатологов, кормила его таблетками, а все становилось только хуже и хуже. Так вот у них есть замечательный рецепт, что нужно просто внимательно изучать своего ребенка. Не нужно ничего делать. Вот ты сядь и просто смотри, и ты поймешь, какая реакция на что, почему он себя так ведет. И ты поймешь, что нет, вот как часто специалисты пишут, немотивированная агрессия. У них не бывает немотивированной агрессии. Это бывает непонятно для нас, но понятно для них. Поэтому его просто нужно любить.
Говорила мама мальчика-аутиста Анна Родина.
О том, как помочь детям с синдромом раннего аутизма, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Гарантирует ли признание России независимости Абхазии ее подлинный суверенитет? Об этом в 15-ю годовщину национального праздника республики говорим с членами российской делегации на торжествах Константином Затулиным и Георгием Тихоновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я послушал своих избирателей и подумал, что сейчас не время призвать американцев к тому, чтобы...
Несколько ошеломительно, учитывая, что мы здесь на самом деле играем с огнем, отвергает.
Кстати, мощного взрыва, который был слышен по всей Назране, пострадали...
Законопроект провалился. Кризис никуда
Война
не делся.
Между Россией и Грузией была бедствием, которое нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».